Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», статья «Предисловие к учению десяти сферот», страница 782, 46 пункт. Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, задавать вопросы. «Предисловие к учению десяти сферот», 782 страница, 46 пункт.
Он продолжает объяснять нам здесь, в общем-то, то, каким образом мы приобретаем скрытие. Потому что то, что он скрыт, он называется скрытым Творцом, Кель-Мистатер, но на самом деле не он скрывается, а наш эгоизм скрывает его. Ведь мы противоположны друг другу, и между нами находится противоположная природа. Как же мы принимаем ту же самую форму, как и у Творца, чтобы, согласно закону уподобления по свойствам, прийти к Нему, раскрыть Его, раскрыть то, что Он находится в нас. Когда мы должны совершить здесь некие действия для раскрытия. И вот эти действия, мы сами их делаем или же Он их производит? Видимо, мы делаем это совместно. Мы не способны сдвинуться без высшего света, который бы нас встряхнул. А высший свет, который нас встряхивает, требует от нас участия, которое называется свободным выбором. И в этом заключается вся наша работа, в этом самом участии. Когда же мы можем его задействовать? Нам говорят, что на это нет уже ограничения. А в чем мы можем задействовать его? Нам говорят, в правильной учебе, в правильной реализации. Теперь мы выясняем, что означает именно вот это правильное использование. То, что он говорит, что Тора может быть ядом смерти, эликсиром жизни, зависит лишь от того, как к ней подойти. То есть, если я собираюсь раскрыть злое начало и исправить его, то тогда у меня есть шансы преуспеть, и тогда Тора будет называться для меня эликсиром жизни. То есть, конечно же, я раскрываю смерть в себе, то есть мой эгоизм, и желаю исправить его, и таким образом его оживить. А если я изучаю, чтобы прийти к каким-то достижениям внутри своего эгоизма, скажем, больше знать, быть более великим, сильным, успешным, управлять побольше и так далее, то при помощи этого, при помощи этой учебы я увеличиваю собственный эгоизм, и в действительности у меня все получается. Но этот успех является противоположным Торе. И я даже не осознаю этого, и поэтому это и называется ядом смерти. Мы дошли до сих пор, и тогда он говорит, мы в 46-м пункте, и тогда он говорит, что у нас есть в нашем отношении к Торе скрытие лика, раскрытие лика, где скрытие делится на скрытие и скрытие внутри скрытия, а раскрытие делится на раскрытие управления вознаграждением и наказанием и раскрытие вечного управления. Все зависит от моих килим. Со стороны Творца нет никаких ограничений, он не скрывается, не раскрывается, ничего иного с ним не происходит. Но мои килим, они его скрывают, а если я ими правильно занимаюсь, то постепенно они исправляются, и согласно мере их исправления, они его и раскрывают. Но все это зависит лишь от меня в отношении меня самого. Я сам их скрываю. И мы видим на себе, чувствуем в себе, что есть множество всяких явлений в мире, которые мы прежде не могли ощущать и впечатляться от них, а затем с течением времени мы нашли в этом какой-то вкус, это, скажем, может быть, какие-то особые виды пищи, к которым мы не были привычны, а быть может, что это какие-то произведения искусства, может быть, в науке. Есть какие-то вещи, которые я не воспринимал, а затем стал воспринимать. И то, что их прежде не существовало, как бы в отношении меня их не существовало, но при помощи, скажем, чувственного или умственного развития, в понимании, в ощущении, которое я развил под воздействием окружения, когда окружение сказало мне о том, что это важно, потому что у меня самого важности этого не было. Мне прежде всего необходимо получить впечатление от окружения, что для них это является важным, и тогда по причине тщеславия, зависти, власти и так далее, я начинаю развивать в себе отношение к чему-то тому, к чему у меня не было важности. Но все говорят, что это важно, поэтому, то есть я впечатляюсь от этого постороннего хисарона, посторонней потребности, тогда начинаю относиться к какому-то явлению, что является важным, несмотря на то, что в моих глазах это не было важно, а только в их глазах. В глазах окружения, но по причине зависти, страсти, тщеславия, я тоже начинаю относиться к этому с уважением, с важностью, с такой, с респектом. И тогда этого достаточно для того, чтобы начинать выходить из такого равнодушного отношения к какому-то явлению. Таким образом, я раскрываю к этому новый келим и выхожу из скрытия в отношении какого-то определенного явления. То же самое в отношении Торы и Творца. То есть, все это просто согласно этому простому правилу. В отношении всех являюсь эгоистом. Меня ничего не интересует, кроме того, что сейчас я чувствую внутри себя и понимаю. Если я желаю чего-то выше этого, я должен войти в какое-то окружение в соответствии с этим, которое уже начнет меня возбуждать каким-то более высоким вещам. Так мы работаем. Поэтому все зависит лишь от исправления наших келим. И исправление моих келим в отношении какого-то явления, каким бы оно ни было, прежде всего оно существует во мне как несуществующее, это называется полным скрытием, тотальным. Затем, когда я начинаю раскрывать какое-то желание к этому, то скрытие становится все меньшим и меньшим, пока я не раскрываю. То есть, если это Творец, Творец имеет в виду не источник наслаждения, дай мне чего-то, а его отношение ко мне. Его я хочу раскрыть. Да, потому что он хочет раскрыться в качестве доброго и творящего добро. Он хочет раскрыться как добрый и творящий добро. И тогда я не говорю о том, что я получаю от него, а о том, каким образом он ко мне относится. Для него является важным, чтобы я это раскрыл, что он является добрым. Он такой, как это назвать? Какое слово здесь может подойти? Он хочет, чтобы я бы думал о нем хорошо, ну как сказать, чтобы я раскрыл бы, что он является добрым. У него есть некая зависть такая. Не зависть, а как это назвать? Ну, подскажите мне слово. Потребность, понятно, но нечто более тонкое. Да. Его волнует то, чтобы я раскрыл то, что он является добрым. Что за слово? Я не понимаю этих слов вообще. Неважно. Пусть будет так. Почувствуйте только, о чем здесь говорится. О его добром отношении. Это то, что он желает, чтобы я почувствовал бы. Чтобы я впечатлил себя от этого. Чтобы я впечатлился от этого таким образом, что вот все. При помощи этого он меня покупает. И все. Поэтому говорится о двойном скрытии, о обычном скрытии, о вознаграждении и наказании, о вечном управлении в отношении хорошего отношения, когда которое я раскрываю в соответствии с собственными келим. Не то, что с его стороны что-то меняется. Когда я раскрываю лучшее отношение, я должен раскрыть, что и вот это лучшее отношение, оно прежде существовало, только я, злодей, его не ощущал. Я не понимал этого, но он относился ко мне хорошо. Так же и сейчас, когда он относится ко мне хорошо, хотя бы в чем-то, не во всем. Я уже из этого должен произвести расчет на другие вещи, где я чего-то хорошо не вижу, но как, что в любом случае там что-то является хорошим, просто я вот, может быть, я виноват в этом, то, что я не раскрываю его в качестве доброго. Ну, 46-й пункт.
46-й пункт. Сказано, и возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти? А я вскрытием сокрою лик мой в этот день за все зло, которое он сделал, когда обратится к богам иным.
Смотрите, что он говорит, человек. Это называется двойным скрытием. Двойное скрытие является раскрытием, которое находится в сокрытии. А иначе это не называется скрытием. Каждое слово говорит о смысле этого состояния. То есть, кто может сказать, что находится в двойном скрытии? Тот, кто у кого уже было раскрытие. И поэтому он говорит, я нашел себя в этом дне, а не ночью. Что, это должен быть свет, который светит и приводит ему к такому ощущению скрытия. И он понимает, от кого он скрыт, и почему он скрыт. Все это называется двойным скрытием. Смотрите, насколько этот уровень является непростым, это является постижением. Мы находимся в отрыве, мы ведь животные. Двойное скрытие — это... Снова читай.
Еще раз, 46-й пункт. Сказано, и возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Творца среди Творца моего среди меня?
Это то, что он чувствует, что нет Творца внутри себя.
Постигли меня беды эти.
И поэтому постигли меня беды эти.
А я скрытием сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным.
Он также связывает причину с тем, что он обратился к иным богам. То есть это уже просто праведник какой-то, ведь он оправдывает Творца, понимает причины собственного состояния, отрезает свое состояние, разрезает его на причины и следствия, на кусочки, на все. Так почему же это называется двойным скрытием? То есть скрытие, раскрытие, все это лишь в отношении чего? Мы говорим только в отношении доброго и творящего добро. Не то, что мне хорошо или плохо внутри, я себя так чувствую, а в отношении Творца, как это раскрывается мне. Мне важно, чтобы я раскрыл бы его в качестве доброго. Не то, что я почувствовал бы его в своем желании получать как доброго, а чтобы я раскрыл бы его в качестве доброго. Это большая разница. Чтобы я раскрыл бы его внутри себя как доброго, это... Понятно, Нив? Почему понятно? У меня, скажем, есть диабет, да, проблемы с сахаром. Ты приходишь ко мне и даешь мне конфетку. В отношении моего живота это будет хорошо. А в отношении твоего отношения ко мне это плохо. Понятно, да? То есть есть две вещи. Зависит от того, где я определяю твое отношение ко мне. Если в отношении эгоизма, все сладко. А если в отношении самого отношения, то плохо. Горько. Поэтому находиться на уровне раскрытие, двойного скрытия, это означает чувствовать все ощущения, когда я нахожусь над своим желанием получать, я смотрю на него со стороны, и я говорю, что я нахожусь в служении иным богам с намерением ради себя, поэтому я себя чувствую в скрытии от Творца, и он скрыт. Он скрыл лик свой два раза, настолько, что я чувствую в своем желании получать добро, а в желании отдавать, в намерении ради отдачи в моем, я чувствую зло. Поэтому это называется двойным скрытием. Понятно? Меньше, да? Ну да.
Почему он хорошо ощущает в желании получать?
Здесь проблема и находится, ведь я обратился к иным богам. Почему? Себя чувствовал в своем желании получать зло. А тогда это уже не было бы двойным скрытием. Мы еще придем к этому. Да.
Вопрос ученика. Когда человек плохо себя чувствует, он проклинает Творца. Как можно оправдать? Оправдание не в чувствах ли?
Кто проклинает? Кто проклинает? Или желание получать мое проклинает? Или же мое осознание проклинает? В этом вопрос. Быть может, что в своем желании получать я просто очень сильно страдаю. А быть может, что вместе с этим я чувствую, что это страдание приходит ко мне, ну, скажем, от Творца, скажем, предположим, что от Творца, и тогда я кричу к нему, для чего ты сделал мне это. Быть может, что я не кричу к нему, почему ты мне сделал так, но я понимаю, что он сделал это мне для того, чтобы я смогу приподняться над этим состоянием. Быть может, что я настолько исправляю это состояние, что я воспринимаю его не в собственном желании получать там, где я чувствую боль, вот это отношение, а в желании отдавать. И тогда я прекращаю чувствовать боль. Скажи мне лишь такую вещь. Как может быть такое, чтобы Творец не изменялся, а во мне происходят изменения в состояниях от самой большой боли, от страшных бед и до бесконечного наполнения? Как такое быть может? Ведь если он неизменяем, ну, давайте поучимся дальше. Что, доктор?
В этом мире у Творца есть слабость, чтобы его раскрывали как доброго.
Он очень такой ревнивый, как это сказать, очень заботится об этом.
В этом мире как раз он скрыт. Он скрыт от человека. И скрыт от человека, что все зло от Творца. То есть человек хочет себя чувствовать хорошо и думает, что это от Творца. Но человек думает, что зло не от Творца. Это абсолютное скрытие, что существует сила, от которой все исходит, что несет какую-то цель.
Человек находится под скрытием, правильно?
Почему? Почему мы не можем это раскрыть?
Нет. Зависит. Зависит, насколько. Есть такие люди, которые в любом случае говорят, что... Но они говорят при этом обычно... Что же я сделал? Видимо, под мне это положено. Но что я такого сделал, что мне это зло положено? Проклинать Творца все-таки боятся. Да. И только у нас-то происходит. Ну, ничего, это все нормально. Нет. Для масс не может быть такого, потому что они соблюдают и то, и другое. Нету ощущений в злом начале. Нет различия. Ну, в таких вот животных вещах там нет таких четких ощущений в отношении Творца. То есть не приподнимаются над эгоизмом, поэтому так и происходит. Страдают, ну, страдают. Немножко хорошо, немножко плохо даже. Очень много хорошего или плохого. В любом случае, с Творцом связывают, если связывают, конечно, некая справедливость, такую милосердие какое-то. То есть это мнение большинства. Ведь всем вот так вот мозги промыли, а мы можем подойти к человеку из этой самой точки, что и зло приходит от него, и это все целенаправленно, что это именно от него исходит, или же не может быть этого в этом мире. Это является вопросом. Сказать человеку, что и зло тоже, и вообще, что все зло приходит от Творца, а не от кого другого, не от кого-нибудь другого. То, что нет никого, кроме него, в таком виде, начинать обозначать эти вещи четко, это все нехорошо. Не следует ставить препятствий перед слепцом. Тебе прежде всего необходимо дать человеку возможность справиться с вопросами, чтобы они были бы для у него для выяснения, для изучения. Ты не можешь сказать, дать ребенку решать упражнения с дифференциалами, с интегралами, когда он не умеет даже слагать и вычитать. Это является проблемой. Как ты можешь перепрыгнуть? Ты прежде всего должен приподнять его внутренним образом, душевным образом, до того, чтобы он был бы достаточно прочно стоял бы на ногах в собственной жизни, в таком виде, чтобы он воспринимал бы высшую силу как управляющий, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы вот эта управляющая сила, эта высшая сила, создала его, чтобы он осознал бы все ощущения в этой высшей силе в таком виде, что он бы исследовал ее, исследовал бы ее с пользой, независимым исследованием, ни от чего независимым. Ты плохой или хороший, такой или иной. Что ты создал, а чего не создавал, быть может, чего сделал, а чего нет. Когда ты подходишь к этому исследованию, тут работают твои получающие келим. Поэтому это дано при условии, что ты способен на это. Очень небольшое количество людей, приходящих в науку Каббала, они к этому готовы. Также и те, кто входит, и среди тех, кто входит в науку, во внутреннюю часть начинают осознавать, узнавать Творца. Это все зависит от корня их душ. Есть такие, которые находятся в раскрытии, но в качестве обслуживающих в чертогах Творца. Есть такие, которые называются сыновьями, есть такие, которые называются соратниками. Есть разные уровни. И это не зависит от человека. Но войти туда должны все. А затем, что он говорит? Что царь, он принимает всех и каждого приводит на свое место. Как там? Царь принимает каждого в своих чертогах и приводит каждого человека на то место, где он должен находиться. Это уже я не определяю. Нам достаточно было бы, чтобы только прийти туда. Тогда ты будешь уже готов и не почувствуешь никакой несправедливости от того, что ты должен, скажем, там находиться во дворе и поливать цветочки. Да, Ханох.
О каком зле мы здесь говорим?
Раскрытие зла — это то, что во мне есть такое зло, когда я раскрываю Творца в качестве источника зла. Да, и Творец, он является источником зла. И я таким образом вижу это, вместе с тем, что я вижу, что я думаю о нем так, по той причине, что я нахожусь в плохих качествах.
И что мне делать с этими плохими свойствами?
Качествами? А теперь возникает вопрос. Хорошо? Тогда я понимаю, что все зависит от моих собственных качеств. Я вот так вижу. Здесь, скажем, находится доброе творящее добро. Да? А здесь находится зло во мне. А здесь, скажем, здесь зло во мне. А вот здесь вот... не знаю, как это назвать. Ну, здесь вот желание, скажем. Ну, так я смотрю на все три этих компонента, и я говорю, что Творец, ведь Он добрый, и Творящий добрый. Это понятно. Где это понятно? Откуда тебе это понятно? Откуда ты вообще подумал об этом? Почему ты думаешь вообще о нем? Почему ты думаешь, что он является добрым, творящим добро? Ты знаешь, люди на улице, они просто так тебе не скажут такие слова. Теперь ты что нам говоришь? Ты говоришь, что здесь есть... Да, и то, что... Таким образом я чувствую. Что я чувствую так? Я чувствую, что он является добрым, творящим добро, а я чувствую себя плохо. Большие проблемы, беды, тьму. То есть, я вот здесь говорю, что есть добро, а здесь говорю, что есть зло. А здесь вот посередине я говорю, есть нечто такое, что превращает это добро во зло. То есть я воспринимаю и чувствую внутри вот собственных, внутри себя, я чувствую, что вот это так происходит. То есть я состою из трех этих ощущений, они находятся у меня в ощущении и в понимании. Это и называется двойным скрытием. Это самый далекий уровень от Творца. Если мы уже говорим о духовном пространстве. Понимаешь? Насколько это... А до этого это просто животное. Насколько эти вещи пока что являются нашей мечтой. Да. Так как я понимаю, мы говорим о том, что это самый далекий уровень, и очень далек от нас. Так в чем-то разница? Что я с этой разницей делаю?
Как прийти к этому?
К этому? Ну, скажем, давайте начнем с этого хотя бы.
Ты уже большего хочешь. Если бы ты мог бы расшифровать это состояние, ты бы увидел, насколько сюда прийти уже... Вообще, это как раз то, что он и хочет сказать нам, как до этого достичь. А пока он проясняет эти точки, с помощью которых мы должны, можем достичь цели. Итак, все это, во-первых, это все постоянно. Постоянно имеется в виду не сами по себе, а во мне существующие внутри меня. То есть есть ощущение Творца как доброго, несущего добро. Не знаю, откуда оно исходит, мы пока не знаем. Есть ощущение, что я себя чувствую плохо, и от этого избавиться я не могу. Вместе с этим есть понимание, что я порчу его хорошее ко мне отношение, и вместо этого ощущаю себя плохо. И если я смогу отменить весь этот механизм, отменить имеется в виду в некотором роде исправить, то, конечно же, я почувствую себя тоже хорошо. И здесь возникает много вопросов. Чувствовать себя хорошо является целью или не проклинать Творца является целью? Как мне это уложить друг с другом? И отсюда и далее возникает выяснение, для чего вообще у меня появляется такое ощущение, что мне с ним поделать, чем мне нужно заняться, своим плохим ощущением, пытаться его отменить, для чего? Если я его сотру, то наоборот, у меня не будет возможности себя исправить. Именно через плохое отношение, хотя он и хороший, пока я себя хорошо почувствую, потому что он несет добро, чтобы его не проклинать, тогда я должен воспользоваться этим злом во благо. Но так замечательно, значит, то, что я сейчас плохо, чувствую себя плохо, это не зло, это ради меня, значит, сейчас уже мне хорошо, что же исправлять? Я уже исправил. Что?
Вот эта тема исправления, когда мы, о котором мы постоянно говорим, я пытаюсь хотя бы чем-то ухватиться за это, и у меня не получается, может быть, потому что я ничего здесь не могу исправить. То есть, сколько я больше пробую, я лишь понимаю больше, насколько я не только ничего не исправляю, но я понимаю, насколько внутри я все больше и больше удален от какого-то, хоть от какого-то исправления.
Ты все больше и больше раскрываешь, кто ты такой. Очень хорошо, это есть продвижение, это хасадим свыше.
Да, но вместе с этим я раскрываю, что у меня нет ни капли сил, чтобы изменить все это.
Но ведь это истина, это замечательно. Это и есть исправление. Это раскрытие о том, что ты не в состоянии ничего исправить, что ты полностью состоишь из зла и просто тряпка. Ну, чудесно. А что ты хотел? Ты хотел раскрыть, что ты герой?
Нет. Но я хотел...
Ну, так что? Ведь это уже раскрытие. То, что человек раскрывает истину, это раскрытие.
Так что же я делаю?
Это высший свет, который действует. И тогда человек себя так именно ощущает. За это нужно благодарить. Перед Рош ха-Шана, началом года, есть как бы человек говорит, я грешник, натворил то. Что говорит Баля Сулам? Что когда человек плохо себя чувствует, это значит подействовало на него святость дня. То есть именно из-за этого ощущается. Это и есть добавка света, когда ты иногда себя плохо чувствуешь. Это добавка света, которая на тебя влияет. Нужно тут же поцеловать эту палку.
И тогда нам необходимо... Вы когда-то говорили, что все, что мы ощущаем, объединение и отсутствие объединения, так нам необходимо идти немножко больше в отношении объединения, направлении группы. Тогда у меня возникает хорошее ощущение, но я не чувствую суть самого зла.
Ты, идя в группу, ты собираешься получить силы, раскрыть свое зло в более качественном проявлении. Прежде ты чувствовал себя плохо. Ты возлагал его на Творца. От Творца. Ты хотел от него избавиться. Ты обратился к группе. Ты получил в группе разум, понимание, что не нужно избавляться от зла, нужно превратить его в добро. А превратить его в добро, это значит изменить отношение, а не собственное ощущение. То есть мне вообще нужно работать не над этим, а над своим отношением к кому-то, кто якобы несет мне зло. Я должен здесь изменить свое намерение, я должен работать над этим вот. Я должен работать вот над этим прибором, который подсоединяет меня. Вот этим вот желтеньким закрашенное здесь. Над этим я должен работать, а нет ощущением хорошим или плохим внутри меня. Это вот ощущение изменится само собой. Только с помощью намерения. Если не с помощью намерения, значит, я нахожусь в эгоизме. Да.
Зло, которое я совершаю, не мое ощущение, а то самое зло, которое я совершаю, что происходит?
Что за зло такое, которое ты делаешь? Ну, и что?
И?
Ну, сделал что-то украл, и? И теперь ты как адвокат говоришь, значит, столько-то лет мне тюрьмы положено за это, да?
Нет, не в сердце это... скажем, с тем, как ты живешь самим собой, с тем, что ты делаешь каждый день своим отношением, что с этим делать?
Что с этим делать? Почему? Ну, прокляни своих родителей за то, что тебя так подготовили, за то, что ты так вот украл, и теперь себя пожираешь. Я, например, краду, а мне говорят, молодец, молодец, пацан, продолжай. А у тебя другие родители. Ну так... То есть ты грызешь себя за то, что в тебе некие данные, вложенные в тебя с рождения, и ты согласно им говоришь, что что-то нехорошо. Сейчас я почувствовал, как 20 лет назад я кому-то что-то навредил. И мне так плохо, я себя поедаю. Кто я такой? Что я такое? Так? Это есть клипа. Это клипа.
Просто не обращать внимания
не
на
надо
это?
Не обращать внимания, просто Творец тебе делает такую подножку, каждый раз подводит тебя к подобным вещам. Прежде всего, вводит тебя в такие состояния, когда ты на самом деле кому-то причинил какое-то зло, ну, предположим. А кроме того, что он тебя подводит, чтобы ты увидел это, ты и почувствовал бы это, что это зло, посмотри, что он тебе... Делает, он тебе делает все. И посылает тебя украсть, и затем, чтобы тебя поймали, и потом посадили, и так далее. Все делает он. А ты что? А ты вместо того, чтобы раскрыть истину, сидишь и грызешь себя.
Вопрос удовлетворения этим раскрытием. Не является ли видом какого-то побега? Это то, что я спрашиваю.
Не является ли это видом побега?
То, что происходит с тобой.
Да ты не противостоишь. Ты не противостоишь, ты просто глупец. Перед тобой поставили, ну как перед ослом, поставили некое препятствие, и он не понимает, что он может обойти. Он так вот продолжает вперед, головой ломать. Вот так и ты все время грызешься, а грызешь, ну то что, какая польза? Никакой. Разума нет. Продолжай жить. Так вот, нужно подняться над всеми любыми действиями, над любыми ощущениями, над видами расчетов, всякими воображаемыми, и связать себя через группу с «нет никого, кроме него». Только таким образом ты приходишь к правильному решению. Все остальное — это игра. Это игра жизни. Буквально игра. Ты видишь, как люди погибают, как они... Что они только не делают, какие драмы. Сидя на небесах, смеется, то, что называется. Я не смеюсь. Я тоже сочувствую обществу. И у Творца есть колоссальное сострадание. Мы не можем понять это, потому что мы не должны привносить в него как бы человеческие свойства. Но это развитие, которое невозможно проскочить, как кислое яблоко, как маленький ребенок. Невозможно пройти это, не будучи замешанным в этом, и затем поняв, что есть возможность приподняться. Ну, когда-нибудь это произойдет. Да. Пожалуйста, с микрофоном.
Здравствуйте, Рав. Хотел бы спросить это со стороны простого человека. Я чувствую себя плохо, но у меня есть надежда над этим злом, что он является добрым, творящим добром. Ведь так простой народ говорит, что он творец, он
так,
добрый.
Так кто тебе делает это зло?
Не знаю. Но, скажем, если ты заберешь у меня эту надежду, то я буду с тобой бороться, я тебя просто убить готов.
Конечно, потому что не будет оправдания жизни. Я у тебя краду и этот мир, и мир грядущий, все.
То есть вы забрали у меня надежду.
Да, то есть ты превращаешься в животное. Так ты человек, со своими надеждами, с будущим миром. У тебя есть какая-то оплата за страдания. Это
платеж за страдания, понимаешь? Это защитная сила, которая позволяет нам существовать, пока мы не достигаем истины. Да.
Ну так, я еще этого не понимаю. Я, скажем, простой человек с улицы. У меня есть надежда, которая меня поддерживает в моей жизни. И вот это вот эта надежда, она как для плохих, так и для хороших, для всех. А наполнение этой надежды, это то, что называется таким вот воодушевлением, которое я ищу, чтобы наполнило бы эту мою надежду. Постоянно в погоне за этим нахожусь.
Ты любишь пострадать, но должен знать, что будет хорошее вознаграждение за себя.
Я ищу какое-то воодушевление.
Ты не ищешь добро, ты просто ищешь поддержку твоего страдания.
Быть может.
Не, ну я спрашиваю.
Я знаю то, что я слышу в качестве простого человека, что там, скажем, Мартин Лютер Кинг сказал, у меня есть мечта, и я принимаю от этого какое-то воодушевление. Просто почему, я не знаю почему, но это просто находится там, присутствует.
Да.
И мой вопрос в том, он очень простой вопрос. Как мы, как организация, над чем должны работать здесь? Можно работать в нашем распространении над этим воодушевлением или над надеждой?
Наша организация также вместе с теми, кто выходит на эти протесты, как раз именно с Мартином Лютером Кингом, нас очень неплохо там принимают. С этими там раздают наши материалы, наши лучшие ребята в Америке и в разных самых местах. Я бы хотел тебе привести пример. Этим мы приходим к людям и говорим: да, вы правы на вашем месте, потому что, не сказав, что они правы, ты не можешь. На самом деле, мы вместе с ними, потому что это и равенство, и нормальная жизнь, уважаемая жизнь как бы, для каждого. Мы все люди, и все эти трое сыновей Ноя, ну, затем были Каин, сначала были Каин и Эвель. Что я хотел сказать? Мы все люди. У каждого из нас есть та же самая цель. Но мы хотим показать вам, как исправить существующую ситуацию тем, что вы сейчас поднялись с минусового уровня. Вы поднялись, скажем, до уровня нулевого. И на том уровне, где вы сейчас находитесь, все равно нет истины, все равно нет правды, все равно нет, все равно ущемление одних другими, подавление, но по-другому. Ну, тогда не по цвету кожи, а по карману. Если не по карману, то еще по каким-то другим качествам. И это все? Нет. Но мы сейчас должны прийти к социальной справедливости, настоящей справедливости. И это социальная справедливость, и здесь уже нужно объяснять, социальная справедливость, к ней невозможно прийти искусственным образом. Я не могу поделить всем деньги, как национальное страхование, Битух Леуми. У тебя есть какой-то миллионер, у которого трое детей, и из-за третьего ребенка он получает 1000 шекелей в месяц. У тебя есть бедная семья с тремя детьми, и тоже за третьего ребенка получает 1000 шекелей в месяц. Это справедливо или нет? Ну и так мы хотим поделить, потому что у тебя нет возможности, как и объясняет Бааль Сулам, подойти с категории, и упоминает статья «Мир в мире», категории истины, да, категории истины, ты не можешь прийти к истине. Если ты будешь равно всем делить, ведь никто же не равен друг другу, тогда не будет справедливости. Так как ты можешь достичь
справедливости. А я возьму семью и делю я в семье, что всем поровну, маленькому ребенку, дедушке, матери, отцу, сестре, согласно возрастам их. Нет, никто не получает так, как остальные. Это называется справедливость, потому что я ко всем отношусь с любовью. Я люблю всех. И тогда у меня появляется возможность поделить каждому, даже если я у одного забираю за счет и ради кого-то другого. Но во взаимном поручительстве это и есть справедливость. И у тебя нет возможности по-другому что-то сделать. Ты не можешь это сделать по-другому. Это и есть то объяснение, которое мы, с которым мы выходим. И обращаемся сейчас как раз ко всем тем, кто выходит на демонстрации, там с тем же Лютером Кингом. Для чего мы, к чему мы пришли? Конечно, была очень сильная эксплуатация, но сейчас все общество находится в понимании, конечно, на другом уровне, но в понимании несправедливости и большей чувствительности, чем раньше. Раньше были все так... Только афроамериканцы чувствовали себя такими ущемленными. А сегодня увеличился порог чувствительности, и начинают чувствовать и остальные. И, конечно же, то, что несправедливость существует, очень много видов ее. Несправедливость, касаемая и испаноязычных, их треть всей Америки. Затем у тебя есть и бедные, и богатые, и такие, и сякие, и каких только нет. И ты не можешь добиться успеха ни в чем, кроме как, если ты будешь воспитывать народ, быть объединенным. По мере того, что они начнут объединяться, они придут к общественному согласию. Как поделить каждому так, чтобы я принял участие? Почему выходят на демонстрацию, как здесь вышли на демонстрацию? Мы требуем квартир. Там другим есть нечего. А нас не важно, мне нужна квартира. Таким образом, ты не можешь ничего сделать. У тебя есть один пирог, который надо поделить. И без того, чтобы собрать весь народ в одну семью, ничто не придет в порядок. И здесь мы тоже должны постепенно начать объяснять, что в этом проблема. Вот здесь вот. Чувствовать себя хорошо или плохо. Вот здесь, вот этот механизм, мы должны им заняться. Когда мы чувствуем здесь вот внизу плохо, зло вот здесь вот в нижней части схемы, это нам во благо для того, чтобы себя исправить так, чтобы хорошо себя, чтобы чувствовать себя хорошо. Изменится что-то? Мы сами из нашего ощущения захотим поделиться. Тебе не нужно ничего требовать от правительства, от того, чтобы для социальной справедливости правительство что-то начало бы раздавать, что они тебе булочки будут раздавать, они только цены поднять могут. Только с помощью сплоченности народа. Другого решения нет, я не могу пока его объяснить. Я вижу по себе, что мне не удается выразить. Да.
Так как же я добавляю к этому объяснению третью вещь, которая является воодушевлением, или творец, но на простом языке воодушевление. Я ведь понимаю, что что-то не в порядке. Я чувствую, что есть решение, у меня есть надежда, я ищу какое-то воодушевление, и по этой причине сюда люди приходят учиться, изучать каббалу, потому что они ищут. Вот это воодушевление, в общем-то, наполнение этой надежды.
Это воодушевление должно прийти из взаимного
объединение, через взаимное поручительство к взаимной любви. Это то, что наполняет человека. Нет ничего большего, чтобы наполняло человека, кроме как сила любви. Нет, мы так устроены. А по дороге к любви есть различные формы приближения и уподобления. Ты называешь это воодушевлением, пусть будет так. Как бы то ни было, мы продвигаемся в этом, не так? Ну, тогда скажи что-нибудь.
У нас есть так, сообщение перед окончанием урока. «Быть человеком. Курс для понимания новой действительности». Сегодня, во вторник, в 7 вечера, будет третий урок в рамках курса «Быть человеком» с Равом Лайтманом. Встреча будет проходить в Доме поручительства в Петах-Тикве. Будет также прямая трансляция на сайте КАП-ТВ и в интернете. Взаимное поручительство — это будущее нас всех. В ближайший четверг, 19 января в 7 вечера, будет праздничная встреча с Равом Лайтманом в Бейт-Барбор в Тель-Авиве. Будет прямая трансляция на сайте КАП-ТВ. Все приглашаются, вход свободный. На этом мы закончим. Всем хорошего дня.